Тем же вечером вечно дерущиеся зверюги-надзиратели вежливо и любезно припроводили меня в самое сердце тюрьмы, священнейшее и заветнейшее место — кабинет коменданта. Комендант нехотя глянул на меня и сказал: «Ты, видимо, не знаешь, кто это приходил утром, а, номер 6655321?» И, не ожидая от меня ответа, продолжал: «Это был не больше, не меньше, как министр внутренних дел. Новый министр, что называется, новая метла. В общем, какие-то у них там странные новые идеи в последнее время появились. А я, что ж, мне приказали, я выполнил. Хотя, между нами говоря, не одобряю. Самым решительным образом не одобряю. Сказано было: око за око. Если кто-то тебя ударит, ты ведь дашь сдачи, так или нет? Почему же тогда государство, которому от вас, бандитов и хулиганов, так жестко достается, не должно с соответствующей жестокостью расправляться с вами? Они вот говорят: не должно. У них теперь такая позиция, чтобы плохих в хороших превращать, что мне лично кажется грубейшей несправедливостью. Так или нет?» Чтобы не показаться невежливым и упрямым, пришлось сказать: «Да, сэр». И тут же начальник охраны, стоявший за креслом коменданта, вновь налился краской и в крич: «Заткни свое поганое хайло, сволочь!» «Ладно, ладно», — поморщился комендант. «Тебя, номер 6655321, приказано исправить. Завтра пойдешь к этому Бродскому. Через 2-3 недели выйдешь за ворота и ступай на все четыре стороны, уже без всякого номера на груди. Думаю...» Тут он слегка как бы хрюкнул. «Такая перспектива тебя радует!» Я ничего не сказал и снова рявкнул начальник охраны: «Отвечай, грязная свинья, когда комендант тебя спрашивает!» «Да, да, конечно, сэр», — ответил я. — Большое спасибо, сэр. Я все время старался исправиться. Правда, сэр. Я благодарен всем, кто заметил это. — О, не за что! — со вздохом качнул головой комендант. — Это не награда. — Далеко не награда. — Вот, подпиши бумагу. Здесь говорится, что ты просишь, чтобы остаток срока тебе заменили на то, что тут обозначается как... странное, однако, название. Исправительное лечение. Подпишешь?» «Конечно, обязательно подпишу, сэр», — сказал я. «И большое вам спасибо!» Сразу же мне выдали чернильный карандаш, и я подписал свою фамилию, сделав еще в конце красивый росчерк. Комендант откинулся в кресле. «Хорошо. Ну, собственно, вот и все, наверное». Опять ожил начальник охраны. «С ним хочет поговорить тюремный священник, сэр!» Меня вывели вон и повели по коридорам к боковой часовне. Причем на этот раз один из вертухаев все время норовил толшокнуть меня то по затылку, то по спине. Однако делал это неуверенно, а может, просто ленился. В общем, прошли через зал часовни, поднялись к конторе свища, впихнули меня внутрь. Свищ сидел за столом, распространяя вокруг себя сильную мужскую вонь крепких цигарок и хорошего виски. Посидел, посидел и говорит: «Ну, номер 6655321, садись». И вертухаем: «Подождите в коридоре, ладно?» Они вышли. Тогда он очень серьезно и доверительно заговорил со мной: «Слушай, я хочу, чтобы ты понял одно, малыш. От меня это не исходит никоим образом. Если бы мой протест имел смысл, я бы протестовал, но протестовать смысла нет. Тут дело не только в том, что это бы мне испортило карьеру, но и в том, что мой слабый голос ничего не значит по сравнению с громовым рыком из неких высших политических сфер. Я достаточно ясно выражаюсь?» Мне было как раз ничего не ясно. Но я кивнул, дескать: «Да, да». затрагиваются очень трудные этические проблемы, — продолжал он. — Тебя, номер 6655321, собираются превратить в хорошего мальчика. Больше никогда у тебя не возникнет желания совершить акт насилия или нарушить каким бы то ни было образом порядок в государстве. Я надеюсь, ты понял, о чем речь. Я надеюсь, ты идешь на это, абсолютно ясно все сознавая. Я отвечаю, ну, ведь приятно же быть хорошим, сэр. А сам внутри смеюсь, потешаюсь, блин. А он говорит, может быть, и вовсе не так уж приятно быть хорошим, малыш, 6655321. Может быть, просто ужасно быть хорошим. И говоря это тебе, я понимаю, каким это звучит противоречием. Я знаю, у меня от этого будет много бессонных ночей. Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору. Это глубокие трудные вопросы, малыша 655321. Надо тебе... Я хочу сказать сейчас лишь одно. Если в будущем настанет такой час, когда ты вспомнишь этот день, вспомнишь меня, нижайшего и скромнейшего из прислужников Божьих, молю тебя, не думай плохо обо мне в сердце своем, не думай, будто я каким-либо образом связан с тем, что должно с тобой случиться. И, кстати, раз уж речь зашла о молениях, я с грустью понимаю, что и молиться за тебя бессмысленно. Ты уходишь в пространство, где молитва не имеет силы. Ужасная, ужасная штука, если вдуматься. Правда, в некотором смысле, избрав путь, лишающий тебя возможности этического выбора, ты определенным образом и в самом деле совершаешь выбор. Так что... Мне об этом еще думать и думать. В общем, номер 6655321. Я еще буду думать. И да поможет нам всем Господь. И тут он заплакал. Впрочем, я не обратил на это большого внимания. Блин, я про себя только потешался, потому что видел свищ. Здорово приложился к бутылке виски. Вот и опять он вынул из ящика стола бутылку и принялся наливать себе изрядную порцию в грязный захватанный стакан. Насушил его и говорит. Может, все к лучшему. Кто знает. Пути Господни неисповедимы. И запел громким, хорошо поставленным голосом псалом. Затем дверь отворилась, вошли вертухаи, чтобы оттащить меня обратно в вонючую камеру. Но старый свищ, не прерываясь, продолжал петь свой псалом. В общем, на следующее утро пришло время прощаться с гостюрьмой, и мне было даже слегка грустновато, как это всегда бывает, когда покидаешь место, которому кое-как все-таки привык. Но путь мой оказался недалек, блин. Пинками и затрещинами меня погнали к новому белому зданию на другой стороне двора, в который нас выводили на прогулки. Здание было навехонькое, в нем стоял клейкий такой запах новостройки, от которого даже мурашки бежали по коже. Я стоял в дико огромном пустом вестибюле, привыкая к новым запахам. К ним мой нос очень даже чуток. Пахло вроде как больницей, а человек, которому вертухаи меня передали, был в белом халате. Значит, видимо, врач. Он за меня расписался, а один из зверюк-вертухаев, которые привели меня, и говорит, «Вы за ним смотрите, сэр. Он как был мерзавцем и громилой, так и опять им и станет. А то, что все время к тюремному капеллану подлизывался, да Библию читал, так это притворство. Но новый человек с красивыми голубыми глазами, которые вроде как смеялись, когда он говорил, ответил ему: «Нет, нет, трудностей у нас не предвидится. Мы ведь будем друзьями, не правда ли?» И он одарил меня такой лучезарной улыбкой, в которой участвовали не только его глазья, но и красиво очерченный рот, блеснувший белизной зубов, такой улыбкой, что я вроде как сразу ему поверил. Между тем он передал меня другому человеку в халате, видно, рангом пониже, хотя и этот был очень вежлив, и меня ввели в чудненькую чистенькую комнатку с занавесками, настольной лампой, кроватью. Надо же, это все мне? Мне одному? При этом ваш скромный повествователь дико про себя потешался, решив, что все-таки он большой везунчик. Мне велели снять ужасную тюремную робу и дали замечательный пижамный костюм, блин, бледно-зеленый, даже сшитый по последней моде. Кроме того, дали чудесный теплый халат и мягкие тапочки, чтобы не ходить босиком. Так что я подумал: «Ну, Алекс, ну, парень, ну, бывший номер 6655321, четко ты вписался, безошибочно. Здесь прям не жизнь, а сказка». После того, как мне дали большую чашку настоящего, хорошего кофе и несколько старых газет и журналов, чтобы мне не скучно было завтракать, пришел первый век в белом халате, тот, который за меня вроде как расписался, и говорит: «Ба, вот вы где!» Что, в общем-то, было довольно глупо, но почему-то глупо не прозвучало. Настолько этот человек был приветлив. «Меня зовут, — сказал он, — доктор Браном. Я ассистент доктора Бродского. С вашего разрешения я бы хотел провести небольшой осмотр, так, на всякий случай». И вынул из правого кармана старенький стетоскоп. «Надо ведь убедиться, что вы в форме, не правда ли?» «Надо, а как же?» А я, лежа с задранной на груди пижамой, пока он выслушивал и выстукивал, спрашиваю: «А что именно, сэр, вы собираетесь со мной здесь делать?» «Ну, — проговорил доктор Браном, прикладывая к моей спине холодный стетоскоп, — в принципе, ничего особенного. Просто покажем вам кое-какие фильмы».
«Фильмы?»
— удивился я. «Я не мог поверить собственным ушам, блин. И вы понимаете, почему? Вы имеете в виду, — еще раз переспросил я, — что я буду вроде как в кино ходить?»
«Это особые фильмы, — уточнил доктор Браном. — Очень специфические. Первый сеанс будет сегодня после обеда». «Да, — произнес он, выпрямляясь. — Похоже, вы вполне здоровы и в хорошей форме, разве что немного потеряли в весе из-за тюремной пищи. Можете застегнуть пижаму. После каждой еды один укольчик в руку не повредит». Я почувствовал прилив благодарности к симпатичному доктору Браному. Спрашиваю: «Это что будет, сэр, витамины?»
«Что-то вроде». Душевно и дружески улыбаясь, сказал он: «Один укольчик каждый раз после еды». С этими словами он вышел. А я лежал на кровати, радуясь такой райской жизни, и читал оставленные мне журналы «World Sport», «Синий» — журнал для любителей кино, и «Goal». Потом я откинулся на подушку, прикрыл глаза и стал думать о том, до чего же здорово будет выйти на свободу и как днем стану ходить на какую-нибудь непыльную работенку. Из школьного возраста я уж немного вырос, а там, глядишь, новая шайка подберется для ночных вылазок, и первое наше дело будет изловить старину Тёма с Питом, если до них еще не добрались менты. На этот раз буду смотреть в оба, чтобы не попасться. Мне ведь дают такой шанс. Мне, который совершил убийство и все прочее. Так что просто даже нечестно было бы. На меня столько сил потратили. Фильмы, от которых я стану поймальчиком, показывали. И после этого взять и снова
попасться. Внутренне я дико потешался над наивностью всех этих спецов. А когда мне принесли завтрак, да еще и на подносе, вообще чуть голову напрочь не отхохотал. Как раз тот самый век, который провожал меня в палату из вестибюля, его мне и принес, да еще и говорит: «А вы тут, я смотрю, хорошо устроились, это приятно». Жрачка, которая была на подносе, оказалась добротной и аппетитной. 2-3 ломчика горячего ростбифа с картофельным пюре и овощами, мороженое и горячий чай в красивой чашке. Прилагалась даже одна цигарка и коробок с одной спичкой в нем. Так что, похоже, жизнь мне улыбалась, блин! Затем, примерно через полчаса, когда я полусонный лежал на кровати, вошла медсестра, очень даже симпатичная киса, с большими грудями. Их я не лицезрел уже 2 года. При ней был поднос со шприцем. Я говорю: «А, витамины, что ли?» И подмигнул ей, но она не обратила внимания. Сразу же вколола мне иглу в левую руку, и пшшш, в мышцу пошел витамин. После этого она удалилась, клик-клак туфельками на высоких каблучках. Потом появился тот санитар в белом халате, катя перед собой кресло на колесах. Эта деталь меня слегка удивила. Я говорю: «Слышь, кореш, это еще зачем? Я и сам дойду, если куда идти надо». Но он не согласился. «Лучше, — говорит, — я вас отвезу». И впрямь, блин, спустив ноги с кровати, я обнаружил, что меня слегка пошатывает. Неужто действительно сказывается тюремный недокорм, о котором говорил доктор Браном? Ничего. Витамины после каждой еды быстренько поставят меня торчком. Тут и сомневаться нечего.